всем миром хабаровчане заново отстроили легендарный храм. Путешественник, изобретатель, ученый, святой. Улица в честь духовного отца Муравьева-Амурского появилась в краевой столице. Приют для стариков с оздоровительным центром и не только. Каковы планы прихода Александра Невского?
К этому событию хабаровчане шли 7 лет. Освящен восставший из пепла храм Александра Невского, легендарную церковь, горожане восстановили всем миром. Таинство совершено в год, когда Россия отмечает 800-летие со дня рождения великого полководца, правителя, святого. С 6 утра в храме люди, хабаровчане приехали с разных уголков города. Ни одной свечи не горит, они засияют во время таинства. Основное действие происходит в алтаре, движение митрополита, священников символичное. То, как устанавливается престол, символизирует распятие Господа на кресте и помазание тела Христа благовонным маслом. Омовение совершается розовой водой, смешанной с вином. Оно напоминает о крови Спасителя. На престол наносится мира, его благоухание говорит о присутствии в храме Божьей благодати. С этого места когда-то началось возрождение православия на Дальнем Востоке. Храм был открыт в разгар войны, в 1943 году. На службы стали приезжать люди со всего Дальнего Востока. Они не только молились, но и собирали средства для фронта, в том числе для создания танковой колонны «Дмитрий Донской». А церковь с этого времени горела 3 раза, последний в 2014 году. Служба после пожара все же состоялась. Она прошла в храме в честь сына святого Даниила Московского. Он чудом не пострадал в огне. Священник, прихожане молились в буквальном смысле со слезами на глазах. Однако плачем, горю не поможешь. Люди засучили рукава. Разбирать завалы добровольцы приезжали со всего Хабаровска, в том числе те, кто раньше здесь не был. Средств на то, чтобы восстановить храм, у прихода не было, однако помощь пришла. Известный архитектор Анатолий Редькин бесплатно создал проект новой церкви. Многие хабаровчане пожертвовали деньги. Новая церковь получилась похожей на прежнюю, но выполнена она не из дерева, а из камня. В святом месте теперь белоснежный иконостас доставлен из Волгодонска. В храме находится частица мощей Александра Невского. Она и образ великого князя уцелели в пожаре. Последний отреставрировал дальневосточный художник Владимир Евтушенко. Мастер написал и новые лики.
Так случилось, что мы его утратили, и мы его обрели. Храм умер и воскрес. И это тоже сигнал нам, смысл нашего поведения. Мы должны принять тот крест, который Господь возложил на нас, и достойно его нести.
И все это заслуга прихожан, людей, православных нашего города, Дальнего Востока, России. И то, что он открывает вновь двери в год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, тоже знаковое событие для России. Этот князь защищает, покровительствует государству российскому.
Этот день войдет в историю города Хабаровска, потому что благодаря вашими молитвами, вашей помощи, этот храм, один из лучших храмов города Хабаровска, сегодня будет нам служить, будет нам дом.
Если будем хранить веру православную, Господь будет хранить Русь нашу. Русь святую, а святая Русь, она не в границах нашего государства, она в наших сердцах, в наших святынях, в благочестии нашего народа, в храмах наших. Вот если мы будем распространять эту Русь на все территории географические, вот тогда и Господь будет миловать наших людей.
Митрополит наградил тружеников прихода, благотворителей, однако всем вручить грамоты невозможно. В алтаре хранится книга, где записано 15 тысяч имен людей, которые так или иначе помогали восстанавливать храм. За них молятся вне зависимости от того, большой был вклад или малая лепта. Между тем приход Александра Невского стал духовным центром базы КАФ. Впереди много дел, городская администрация выделила в аренду церкви участок. На нем разобьют парковую зону и построят водосвятную часовню. Планируется возвести приют для стариков с оздоровительным центром. По словам настоятеля, в современном мире многим приходится доживать свой век в одиночестве. Священники и прихожане постараются сделать жизнь немощных людей счастливее.
Улицу в честь святого открыли в Хабаровске. Участок за Спасо-Преображенским собором, что упирается в Кавказскую, назван именем равноапостольного Иннокентия Вениаминова. Распоряжение об этом подписал мэр города. Духовного отца графа Муравьева-Амурского почитают не только православные. Сподвижник генерал-губернатора, член Академии наук, известен как крупный ученый, изобретатель.
Господи, благослови.
С предложением назвать улицу в честь святого Иннокентия Московского Вениаминова вышли представители автономной некоммерческой организации «Дети и взрослые». Его директор работала с историческими источниками, ездила в экспедиции по местам, связанным с жизнью епископа.
Он был и ученым, он был и первопроходцем, он был путешественником, он был сподвижником графа Муравьева-Амурского. И у нас на территории вот нынешнего Дальнего Востока, российского, святитель работал более 25 лет. И показал себя не только вот в этой своей ипостаси, а он еще и проводил исследования лингвистические. Он работал с местным населением коренным и многое вложил для того, чтобы местные народы вошли в русскую, в Россию, да, мирным путем.
И те труды, которые они вместе понесли, наверное, мало кто может сейчас повторить, потому что эти территории, благодаря их усердию, были присоединены к России. И сейчас то богатство, которым мы пользуемся, и недры, вот, и эта прекрасная земля принадлежит Российской Федерации, благодаря, конечно, этим нашим подвижникам. Это пример для всей нашей молодежи сегодняшней. Именно с таких людей, которые прирастали нашему отечеству, давали новые возможности, новые территории. Вот с таких и нужно брать пример, с таких нужно, наверное, о таких нужно снимать и фильмы, о таких нужно писать книги, и чтобы это были духовные маяки для нашей молодежи, для нашего подрастающего поколения, потому что сегодня они дети, а завтра они народ. И от того, кому мы вручим нашу землю, Вот так и будет будущее нашей России.
За его труды по географии, по изучению животного, морского мира, он стал членом Академии наук до того времени. Также он был одним из тех людей, кто поддерживал светское государство, да, вот нас, нашу русскую империю, когда настали тяжелые времена, когда сюда приплыли англичане, да, во время русско-турецкой войны бомбили Петропавловск-Камчатск, он лично находился в крепости, молился за наше воинство, молился за нашу государственность.
В церемонии приняли участие представители городской администрации и правительства края. После молебна священники окропили святой водой машины, которые первыми проехали по улице имени Рвна Апостольного Иннокентия. А затем участники отправились в Хабаровскую духовную семинарию. Там состоялась конференция, посвященная трудам святителя и современной жизни Дальнего Востока. Между тем, по жизни святителя Иннокентия вполне можно написать приключенческий роман. Современные ученые стали называть даже человека-легенду «self-made man». Как оказалось, помогает он людям и сейчас. О малоизвестных, но очень интересных фактах мы расскажем в одной из следующих программ «Благовест».
Дорогие братья и сестры, сегодня с вами рубрика «Проверь», и я сталкиваюсь часто с вопросами различными, возможно, они тоже для вас будут интересны. Как вести разговор с неверующими о Господе? Здесь нам необходимо определиться, скажем, с настроением, да, этого человека неверующего или, скажем так, с его запросом, есть ли он или нет. То есть, если спрашивают нас о чем-то, о Господе, о нашей вере, да, то есть, то мы должны, конечно же, стараться ответить на этот вопрос. Есть правильные слова в Священном Писании, которые нам дают правила для этого ответа. В первом послании апостола Петра, в третьей главе говорится о том, что будьте готовы каждому вопрошающему дать ответ о вашем уповании с кротостью и благоговением. То есть, кому дать ответ? Вопрошающему. То есть, мы с вами должны понять, что давать ответ о нашей вере, вести разговор о Господе можно только с тем человеком, который спрашивает нас об этом, который интересуется. Вот. Дальше апостол говорит о чем? О том, что как нам дать этот ответ? Должны с кротостью и благоговением. То есть не как-то с учительным каким-то тоном, да, то есть, а с кротостью и благоговением. То есть, и еще один момент, мы должны твердо знать свою православную веру. Тогда мы можем этот ответ дать. Если мы не знаем ее, то лучше сказать, что я, этот вопрос для меня еще неизвестен. Пожалуйста, вот обратитесь к священникам, они могут вам в этом вопросе помочь. Но ни в коем случае мы не должны спорить как-то на эту тему, да. То есть, если человек ищет спора, то, как говорит апостол Павел, мы такого обычая в церкви не имеем. Поэтому спорить мы не должны с людьми, которые этого спора хотят. Люди не готовы слышать о вере, да, и мы им, рассказывая о вере, то есть мы как бы вот даже отчасти можем их раздражать, да, то есть мы можем себя некорректно вести, то есть мы можем как-то это доказывая переходить в гнев и в раздражение как минимум. Вот это, конечно, христианин не должен допускать и стараться всячески вот этого как-то избегать. Недавно моя знакомая задала мне такой вопрос. Почему в церкви у различных священников существуют различные мнения, да, то есть как бы на самом деле разность во мнениях, да, то есть это нормально для, в принципе, всех людей, вот, но есть один такой хороший святоотеческий принцип, да, что в главном единство, во второстепенном разнообразии и во всем любовь. Поэтому, то есть, держась этого принципа, мы и должны смотреть на различные мнения, скажем так. Если в главных вещах о Боге, о вере наблюдается единство, то есть в этих мнениях, значит, это мнение верное. Если все-таки там разногласия, то всегда мы должны посмотреть на мнение церкви, да, потому что есть учение церкви, где святыми отцами высказывались мнения и со временем подтверждались Богом, что это именно от Него мнение, а не просто так, их домыслы. Различность мнений бывает не только же в богословии, но и в каких-то житейских вопросах, да, скажем так. То есть, если в богословии более-менее у нас должно сохраняться единство, то в плане житейских, в плане так сказать, каких-то мирских вещах мы можем, скажем так, быть разногласными. Но это все равно, что как кому-то нравится одно блюдо, например, жареная картошка, а кому-то нравится, например, пельмени. То есть, это же не значит, что люди при этом, скажем так, должны подразделяться как-то, вот эти любят картошку, а эти пельмени, да, то есть они все люди, все как бы питаются той или иной пищей, скажем так. Так и в вере тоже, да, то есть если есть такие не противоречащие друг другу вещи, но в чем-то они не похожи, это не значит, что эти люди противоположной веры вообще. Да, в истории различные были мнения и различные споры и в богословии, и в житейских каких-то моментах. Ну, например, вот есть два святых у нас. Это преподобный Нил Сорский и преподобный Иосиф Волоцкий. То есть у них были разные взгляды на монашескую жизнь. То есть преподобный Иосиф Волоцкий говорил о том, что необходимо иметь свое хозяйство при монастыре, да, то есть и возделывая и, скажем так, вот реализуя эту продукцию, надо помогать нищим, вот, кормить голодных, да, то есть вот заниматься такой социальной деятельностью, как сейчас бы мы сказали, да, вот. Но преподобный, например, Нил Сорский говорил о другом, о том, что это все монастырю не надо, и монашество должно заключаться больше в молитве, в богослужении, в аскетических каких-то вещах, да, вот. То есть именно на это делался упор. То есть они вот разного мнения, скажем так, на предмет монашества были, но тем не менее мы сейчас видим, что они оба прославлены в лике святых. На этом пока мы остановимся. Мне необходимо идти на службу. До новых встреч!